Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 22-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжим разбирать воскресную службу первого гласа, то есть те богослужебные тексты из Актоиха, которые исполняются на воскресном всенощном бдении в тех случаях, когда совершается богослужение первого гласа. Кратко напомним, что под термином «глас» подразумевается мелодия или распев, на который поется богослужебный текст. В православном богослужении существует 8 гласов, и в соответствии с этим числом 8 наборов, 8 комплексов богослужебных текстов, отражающих богослужебную тему того или иного дня седмицы. Каждый день седмицы имеет свою литургическую тему. Так, например, в понедельник прославляются бесплотные силы, ангелы, во вторник святой Иоанн Предтеча и так далее. Сейчас не будем все это перечислять. Богослужебной темой воскресного дня, конечно, является прославление воскресения Христа. И в богослужебной книге, которая называется «Актоих», мы найдем 8 разделов, в которых вот эти тексты собраны в соответствии с числом гласов в православном богослужении. И вот мы сейчас в наших уроках службу первого гласа разбираем. Как раз она совершалась в воскресенье 5 февраля, значит, 12 февраля будет совершаться воскресная служба второго гласа, 19 февраля – третьего гласа, ну и так далее. А следующий воскресный день, когда будет совершена воскресная служба первого гласа, это 2 апреля, 5 воскресенье Великого Поста. Всенощное бдение – это торжественное богослужение, представляющее собой соединение вечерней и утренней. В одно последование совершается такое торжественное богослужение вечером накануне воскресных дней, то есть в субботу вечером, и также накануне значительных церковных двунадесятых и некоторых других церковных праздников. Наиболее значительной по объему частью утренней, в том числе утренней, входящей в состав всенощного бдения, является чтение канона. Канон – гимнографическое произведение, написанное по определенному образцу, по определенному правилу. Он состоит из 8 разделов, именуемых песнями, в единственном числе песнь, и нумеруются эти разделы как песнь первая, третья, четвертая, пятая, ну и так далее. То есть вторая песнь отсутствует, по крайней мере, в большинстве богослужебных канонов. Песни эти, в свою очередь, состоят из строф. Первая строфа называется «Ирмос», последующие строфы называются «Тропарями». Что касается воскресной утренней, то ее последование включает в себя 3 канона, именуемых «Канон воскресен», «Канон крестовоскресен» и «Канон богородичен», то есть канон, посвященный прославлению воскресения Христова, прославлению Его крестных страданий и воскресения, и канон, посвященный прославлению Богородицы. В те воскресные дни, которые не совпадают с каким-либо церковным праздником или днем почитаемого святого, на богослужении исполняются вот эти 3 канона и затем еще канон, берущийся из минеи, из службы того святого, которое приходится в данный день года. Но в период Великого Поста, в период подготовки к Великому Посту, в период от Пасхи до Дня всех святых, это следующее воскресенье после праздника Пятидесятницы, эта схема изменяется, поскольку в воскресном богослужении присутствуют песнопения либо покаянные, либо праздничные, как это пасхальный период происходит, точнее, в период пения цветной триоди. И поэтому каноны Актоиха исполняются на богослужении уже не в полном объеме. Но, тем не менее, мы будем разбирать воскресную службу первого гласа полностью. В наших предыдущих уроках мы прочитали первую песнь воскресного канона из воскресной службы первого гласа, первую песнь крестовоскресного канона. И сегодня обращаемся к первой песне богородичного канона, то есть третьего канона из этой службы. Они на богослужении именно так исполняются. Сначала первая песнь воскресного канона, затем первая песнь крестовоскресного, далее первая песнь богородичного канона, первая песнь канона из Минеи. Если схема соединения канонов другая, то все равно принцип этот остается. Тот принцип, при котором сначала исполняются первые песни всех канонов, которые на богослужении читаются, затем третьи песни и так далее. Итак, сегодня обращаемся к первой песне богородичного канона из воскресной утренни первого гласа. Ирмос здесь не исполняется на воскресном богослужении. Ирмос поется только у воскресного канона, то есть первого из числа канонов, исполняющихся на службе. Из последующих канонов исполняются только тропари и богородичный канон, к которому мы сейчас обращаемся, имеет в своем составе три тропаря, три строфы, которые в богослужебной терминологии называются тропарями. Это одно из значений слова «тропарь». У него есть и другие значения. И вот первый тропарь богородичного канона: «Кую ти достойную песнь наше принесет неможение, точию обрадовательную. Ей же нас Гавриил тайно научил есть. Радуйся, Богородице Дево, Мати неневестная». «Кую ти достойную песнь наше принесет неможение». Какую тебе достойную песнь принесет наша немощь, наша слабость? Точию обрадовательную. На месте вот этого церковнославянского выражения «точию», его перевод на русский язык, «только» или «только лишь». Можно в греческом оригинале этого текста найти выражение, которое значит «если не». Обрадовательную по-гречески «хармосинон», слово, которое связано с греческим глаголом «хайро» – «радоваться». Слово «хайре» или в позднем чтении «хере» значит «радуйся». Есть версия, что название буквы славянского алфавита «хер» происходит от этого греческого слова. Оно часто повторяется в акафистах, например. И возможно, что название буквы «хер» происходит от него, той буквы, которая в русском алфавите теперь называется «ка». Ну и вот слово «хармосинос», которое здесь употреблено в греческом оригинале, имеет тот же корень, что этот греческий глагол «радоваться». Именно это слово «радуйся», которое является обычным приветствием в греческом языке, это слово в соответствии с текстом Евангелия от Луки сказал архангел Гавриил, войдя к Деве Марии в момент Благовещения. Далее мы читаем в тропаре канона: «Ей же нас Гавриил тайно научил есть». ей же, то есть который Гавриил нас научил, по-церковнославянски «тайно научил». На месте этого церковнославянского выражения в греческом тексте мы найдем глагол «эмистагогисе», что является производной формой глагола «мистагогео», то есть «вводить в тайны», «научать тайнам». «Тайна» или «таинство» — важное слово в христианском лексиконе. Здесь в греческом слове «мистагогео» мы слышим тот же корень, что в слове «мистирион», то есть «тайный», «таинственный». «Мистикос» — то же самое. То есть архангел Гавриил научил нас тайне того, что она есть Богородица. Этой тайне научил нас архангел Гавриил, ввел нас в эту тайну. Собственно, греческий глагол «мистагогео», кроме того корня, который в греческом слове «тайна» содержится, еще имеет корень «аго», что значит «вести», «мистагогео», «вводить в тайну». Значит, Гавриил ввел нас в тайну того, кем является Дева Мария, в тайну молитвы Деве Марии. И это греческое слово, этот греческий глагол «мистагогео» передан по церковнославянски выражением «тайно научил есть». «Тайно» — это наречие церковнославянское, «научил есть» — форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, которое называется «перфект». Здесь форма третьего лица единственного числа «перфекта». Форма «перфекта» образуется из двух слов. Первое слово — это так называемое причастие на «л», от которого современный русский глагол в прошедшем времени происходит. А второе слово — это форма настоящего времени глагола «быти», «быть». Оно является показателем лица, в данном случае третьего лица. Русский глагол в прошедшем времени не изменяется по лицам. Мы скажем «я научил», «ты научил», «он научил». Изменения по лицам отсутствуют, а в церковнославянском перфекте есть компонент, который указывает на форму лица. «Научил есмь» — это значит «я научил». «Научил еси» — это значит «ты научил». «Научил есть» — это значит «он научил». Здесь подлежащее «Гавриил», поэтому употребляется форма третьего лица «научил есть». Заключительные слова этого тропаря: «Радуйся, Богородица Деву, Мати Неневестная». Слово «неневестная» употребляется в Акафисте Пресвятой Богородицы. Его довольно сложно перевести на русский язык. Такая невеста, которая не предназначена к вступлению в брак. «Невесто неневестная» — так поется в Акафисте. Итак, еще раз этот текст по-церковнославянски. «Кую ти достойную песнь наше принесет неможение, точию обрадовательную. Ей же нас Гавриил тайно научил есть. Радуйся, Богородица Деву, Мати Неневестная». Этот текст в переводе Ивана Ловягина. «Какую достойную песнь мы можем принести тебе при нашей немощи, кроме приветственной, которой научил нас Гавриил? Радуйся, Богородица Дева, Матерь Неневестная». Мы видим, что слово «обрадовательную» переведено «приветственную». Какую песнь, кроме приветственной, мы можем принести? Потому что, как мы объясняли, глагол «хайре» или «хере» — «радуйся» является обычным приветствием в греческом языке. Здесь в слове греческом «хармосинон» намек на этот глагол, в этом греческом слове содержится тот же корень, что и в греческом глаголе, который так переводится «радуйся». Поэтому, если на греческий текст опираться, действительно можно так перевести. «Приветственная песнь», в церковнославянском «обрадовательная». Второй тропарь первой песни Богородичного канона: Преснодеве и Матери Царя Вышних Сил от чистейша сердца, вернее духовнее возопиим, радуйся, Богородице Дево, Мати Неневестная». То, что здесь надо прокомментировать, от чистейша сердца. Чистейша — это сравнительная степень прилагательного «чист» или «чистый». В церковнославянском языке не существует разницы между превосходной степенью прилагательных и сравнительной степенью прилагательных, как это имеет место в русском языке. В русском языке можно сказать более «чистый» — это сравнительная степень, и «чистейший» — превосходная степень. В церковнославянском нет такого различия между превосходной и сравнительной степенью, но прилагательные в сравнительной степени могут быть употреблены без объекта сравнения, без того, чтобы был назван объект сравнения. В таком случае прилагательное обозначает лишь высокую степень проявления качества. Здесь от чистейшего сердца объекта сравнения или объектов сравнения мы не видим в этом тексте, они не названы. Здесь как раз вот такое употребление сравнительной степени, при котором лишь обозначается высокая степень проявления качества. От весьма чистого сердца. Далее выражение «духовнее возопиим» мы найдем здесь в этом тропаре. «Духовнее» — это наречие «духовно», а «возопиим» — это форма повелительного наклонения в первом лице множественного числа. Это обращение ко всем молящимся, ко всем присутствующим. То есть давайте воскликнем «духовно». Следовательно, имеется в виду не буквальное восклицание, возвышение голоса, что называется, а духовное восклицание от чистого сердца, то есть очень искреннее, сердечное воззвание. Так, Преснодеве и Матери Царя Вышних Сил от чистейшего сердца вернее духовно возопиим, радуйся, Богородица Дево, Мати Неневестная. Воскликнем верующие от чистейшего сердца, духовно, Преснодеве и Матери Царя Вышних Сил. Радуйся, Богородица Дева, Матерь Неневестная. Вот это был перевод Ивана Ловягина. И третий тропарь Богородичного канона. «Безмерная бездна Твоего, непостижимого Рождества всечистая, верою несумненную убо чисте приносим Ти, глаголющее, радуйся, Богородице Деву, Мати Неневестная. Безмерная бездна Твоего непостижимого Рождества всечистая». Первое слово «безмерная» — это полное прилагательное, краткое прилагательное имело бы вид «безмерно». Если мы на русский язык должны это перевести, тут надо употребить именно краткую форму прилагательного, потому что это прилагательное является именной частью сказуемого. «Бездна какова? Безмерна». То, что прилагательное в данном случае является именной частью сказуемого, а не определением, видно из греческого текста, в котором перед данным прилагательным, то есть перед греческим прилагательным, которое соответствует церковнославянскому прилагательному «безмерное», отсутствует артикль, зато артикль есть перед самим существительным «бездна». Следовательно, прилагательное — это именная часть сказуемого, а не определение. «Безмерно бездна Твоего непостижимого Рождества всечистая». Рождество в данном случае рождение. В греческом тексте употреблено слово, значащее беременность, то есть непостижимость рождение тобою ребенка безмерно велика, как бездна. Далее читаем: «Верую несумненную убо чисте приносим ти глаголющее. Радуйся, Богородица Дево, Мати Неневестная». То есть вот эти слова «Радуйся, Богородица Дево, Мати Неневестная» — это есть то, что мы приносим верою несумненную, как сказано в церковнославянском тексте, то есть по своей вере, не соединяемой с сомнениями. «Чисте», то есть «искренне», мы приносим тебе. Вот слово «убо», которое тут есть в церковнославянском тексте, можно перевести как «и вот», «и так», такой заключительный союз. «Верую несумненную, убо чисте приносим ти глаголюще. Радуйся, Богородица Дево, Мати Неневестная». Что касается грамматических особенностей вот этого текста, важно отметить, что полное прилагательное здесь является именной частью сказуемого. В русском языке уже нет такого. В качестве именной части сказуемого выступает краткое прилагательное «бездна», «безмерно». А церковнославянский язык допускает употребление и полных прилагательных в такой роли. «Итак, безмерно бездна твоего непостижимого Рождества всечистая, верую несумненную убо чисте приносим ти глаголюще, радуйся, Богородица Дево, Мати Неневестная». «Беспредельна глубина твоего непостижимого рождения всечистая, посему с твердою верою от чистого сердца приносим тебе приветствие, восклицая, радуйся, Богородица Дева, Матерь Неневестная». Таков перевод Ивана Лавягина. И сегодня мы благодарим вас за внимание к нашей передаче и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!